Господь Иисус, благодарны Тебе за Твой драгоценный Дух, который трудится над каждым из нас лично. Мы верим, Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Мы полагаемся на Твои способности и на Твои возможности. Иисус, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. Спасибо Тебе. И мы просим Тебя, Иисус, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего этот материал. И помоги каждому слушающему духом премудрости Твоей понять и принять несравненно больше того, о чем они просят, о чем помышляют. Пусть откровение, духом премудрости и откровения прямо сейчас силою Твоего Святого Духа сокрушает всякое, твердыню тьмы и душевно слепые прямо сейчас, да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Иисус, мы принимаем, что Дух Твой прямо сейчас снимает всякое бремя, всякое ярмо и всякое покрывало тьмы прямо сейчас да сокрушается, да снимается с души каждого слушающего во имя Иисуса. Твой свет да приходит, и всякая тьма да уходит во имя Иисуса. Иисус, мы верим, что духом премудрости и откровения прямо сейчас каждая твердыня тьмы в умах рожденных свыше да сокрушается во имя Иисуса. Мы принимаем Твой свет, мы принимаем Твою работу, Твое служение каждому из нас лично. И мы верим, что у Тебя получится во имя Иисуса. И я прошу, Иисус, помажи меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь сделать и сказать, было сказано и было сделано. Я принимаю помазание и верю, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за Твой труд, за действие Твоего Духа и за те способности и возможности, которые сверхъестественно будут направлять как слушающих, так и меня. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Мы затронули с вами, с одной стороны, несложную, с другой стороны, и непростую тему. Это приобретение опыта, развлечение голоса Духа Святого в молитве. Почему она как бы вроде бы и несложная, а с другой стороны, не из простых тем? Не из простых по причине того, что есть само правило, как приготовить себя к молитве. Давайте я вам кое-что объясню. Я не говорю сейчас о всех формах молитвы, потому что есть разнообразие в молитве. То есть ходатайственная молитва, есть молитва, называют ее духовной брани, есть разные формы молитвы, благодарения, есть разные формы молитвы. Мы с вами сейчас говорим о молитвенном времени, которое больше сфокусировано на голос Духа Святого. Естественно, что саму практику развлечения голоса Духа Святого мы не делаем ради голоса Духа Святого. Мы делаем ради того, что Он будет говорить нас. То есть нас интересует то, что Он скажет, а не просто сам голос. Следовательно, в самой практике слышания голоса Духа Святого во многом важна подготовка. Знаете, как в строительстве говорят, что подготовка намного больше иногда занимает времени, чем само строительство. Так же самое примерно и так, что сам диалог с Духом Божьим, он как бы строится уже на платформе чего-то заложенного. И вот как раз качественно сформированное или подготовленное время для общения, оно является гарантией того, что различить голос Духа Святого вам будет намного легче. И у меня есть побуждение снова напомнить некоторые основные моменты, связанные с подготовкой. Потому что каждый раз, когда ко мне звонят и начинают консультироваться на какую-то тему, очень часто, отмечаю, очень часто, в большинстве случаев Дух Святой первое, что побуждает меня спросить, это о том, какая у них стратегия организации молитвенной комнаты. И Во всех случаях, когда Дух Святой побуждает меня это спросить, во всех случаях, как таковой, этой стратегии вообще не существует. То есть, чаще всего дети Божии настолько дети умом, что, входя в молитвенную комнату, они думают, что все, что там будет происходить просто само по себе. Да, конечно, милость Божия превозносится над судом, и Дух Божий настолько, насколько возможно, старается пробиться и начать реализовывать что-то из того, что он может сделать. Но это очень плохо, когда Дух Святой ограничен в жизни рожденных свыше, и Дух Святой вынужден пробираться сквозь коридоры того мусора, который мы нагородили по разным причинам, чтобы что-то произвести, какое-то благословение в жизни рожденного свыше. К чему я это все сказал? Сама качественная подготовка молитвенной комнаты поможет в первую очередь Духу Святому беспрепятственно делать то, что он и так хочет делать. Поймите, Духа Святого не надо за ухо притягивать. И Духу Святому не надо выламывать руки, чтобы он что-то делал. Иногда, когда слушаешь, когда дети Божьи молятся, кажется, что они, знаете, пытаются Духу Святому заломать руки и вынудить его что-то сделать. Да он знает свою работу, не переживайте за него. Он свою миссию лучше знает, чем иногда дети Божьи знают свою миссию. И поверьте, Дух Святой совершает свою миссию не потому, что он вынужден это совершать, а потому что Дух Святой любит. Вот и все. Им руководствует любовь к вам, а не то, что вы помолились, и тогда он действует. Молитва нужна вам, поймите, потому что молитва помогает вам сфокусировать внимание на то, что он будет делать. Молитва – это больше стратегический наш шаг в отношении к его. Потому что Дух Святой чаще всего действует без вашей молитвы. Потому что это его миссия действовать в вашей жизни. Если Дух Святой перестанет действовать в вашей жизни, ваша жизнь тут же на этом закончится. Потому что он есть источник, он есть жизнь, он есть сам источник этой жизни. И если бы он действовал только по вашим молитвам, то поверьте, когда вы ложились бы спать, если вы забыли помолиться, то вероятность того, что вы проснетесь утром, была бы очень маленькая. Очень маленькая. Потому что что-то бы догнало. Какая-то бы жатва догнала бы. Поэтому Дух Святой действует в нашей жизни в большинстве случаев, потому что Он пришел в нашу жизнь реализовывать волю Отца. Есть воля Отца, которую мы сами останавливаем. И, конечно, Дух Святой заинтересован в том, чтобы эта воля была не была остановлена. Но иногда это таким нагромождением идет, таким валом на Дух Святой напирает, что пока Дух Святой в одном вопросе работает, мы уже в другом его заваливаем. И вот как раз стратегический подход к молитвенной комнате, целенаправленной молитвенной комнате, помогает многие этот мусор разгребсти. И в целом это содействует работе Духа Святого в нашей жизни или той ясности, которую он носит. Поэтому есть побуждение обозначить еще раз саму организацию стратегии. Саму организацию стратегии молитвенной комнаты или молитвенной стратегии. Давайте еще кое-что обозначу. Ту молитвенную стратегию, которую мы рассматриваем, это непростая молитвенная стратегия. Ее можно применить к ежедневной молитвенной комнате, сократив лишь продолжительность. Но в целом стратегия та же. Потому что мы с вами говорим о более продолжительной форме молитвы, целенаправленно для того, чтобы предпринять какие-то целенаправленные действия в отношении души и тела. Потому что единственное, кто мешает нам в молитвенной комнате открыто и свободно переживать голос Духа Святого, это наша душа и наше тело. И мы рассмотрели, как стратегически эти моменты блокировать, какие-то нейтрализовать, и какие-то просто убрать. Поэтому я хочу напомнить эти шаги, обозначить во времени, а потом обозначить еще кое-какие моменты. По ходу я буду это подчеркивать. Первый момент, который мы с вами обозначили в самой стратегии именно этой молитвы, развлечение голоса Духа Святого, а мы сейчас говорим и о приобретении опыта в этом вопросе, это мы взяли само устройство Дома Божьего, это внешний двор, это святое и это святое святых. В целом мы пропустили это через себя и представили, что как мы как храм Духа Святого, мы имеем внешний двор, это больше связано с нашими органами чувств. Мы имеем святое, и мы имеем святое святых. Это сокровенная часть, где дух человека общается с Духом Божьим. То есть мы это взяли чисто для стратегии, чтобы, войдя в молитвенную комнату, мы имели какое-то, знаете, виртуальное представление, как это все происходит. В целом вы можете этими не пользоваться. Но для определенной виртуальности, чтобы вы понимали, что происходит в молитвенной комнате, вы можете такие моменты брать. И они не простые, они не случайны, представлены в Библии и так детально записаны. Это все определенные прообразы, которые раскрывают сокрытое невидимое. И не случайно ваше тело названо храм Духа Святого. И не случайно сказано «дом мой, тело ваше, дома молитвы наречется». Это тоже не случайно. У этого всего есть цели, которые Дух Божий хочет, чтобы вы увидели. В целом, помогая вам содействовать в определенных молитвенных моментах, чтобы вы более двигались, более ясно, более с пониманием. Поэтому мы взяли за образец храм. Храм, который построил Соломон, дом Божий. Что мы обозначили во внешнем дворе для самой стратегии? То есть внешний двор – это все, что связано с нашими органами чувств. Это то, с чем соприкасаются наши органы чувств. Это то, что наши органы чувств передают в наш ум, и наш ум реагирует на происходящее в области физического мира. Поэтому внешний двор – это то, с чем мы соприкасаемся. Молитва начинается с внешнего двора. Вы не можете избежать внешний двор. Молитва всегда начинается в каком-то помещении, в каком-то месте. Вы глазами своими что-то видите, ушами своими что-то слышите, органами чувств с чем-то соприкасаетесь. То есть это есть внешний двор. Это есть внешний двор. И для того, чтобы само пребывание во внешнем дворе было последовательно и целенаправленно, мы с вами рассмотрели некоторые важные составляющие в самой организации времени во внешнем дворе. Первое, что мы обозначили с вами, что очень важно обозначить место молитвы. Вы скажете, брат Олег, да, это легкий вопрос. Ой. Я не раз слышал, как дети Божии, будучи 10 лет в Господе, говорят, брат Олег, а где мне молиться? Где мне молиться? Буквально на днях сестричка звонит, не буду говорить откуда, и говорит, о, мне негде молиться. Я уже с ней не разговаривал. Я сказал Ане, Аня, говорю, скажи этому человеку, неужели он не может встать раньше на полчаса? Раньше, пока все встали. Неужели он не знает, когда все встают? Знает. А неужели он не может встать раньше на полчаса? Это будет хорошее начало. Сегодня он встал раньше на полчаса, молится, а Дух Божий начинает действовать, направляя его ход мыслей, слов и действий в то место, где он может молиться больше. Но если он не начнет, то он не начнет. Поэтому очень важно определить место молитвы. Следующий очень важный шаг – определить время. Определить время, исходя из того, что по той стратегии, которую мы рассматриваем, нам нужно хотя бы 2 часа. Хотя бы. Хотя сама молитва, она в целом строится из 3 часов. Хотя бы 2 часа. То есть вы четко определяете для себя, что учитывая, что мне нужно 2 часа, то значит начинать мне нужно молиться во столько-то, во столько-то. Так вы в целом обозначаете то время, когда вас никто не отвлекает, и вы не отвлекаетесь. Это тоже очень важный момент. Следующее, что мы с вами обозначили, это снаряжение или обличение. Я понимаю, что дети Божии привыкли, войдя в молитвенную комнату, ожидать, что Бог сам разгребет весь этот мусор, с которым они зашли. Я не рекомендую вам это. Я рекомендую вам из практики Ветхого Завета, а это прообразы, входя в молитвенную комнату, привести себя в порядок. Привести себя в порядок. То есть освятиться, очиститься, снарядиться, облечься. Это несложно. И мы с вами рассмотрели некоторые шаги, которые можно рассматривать как обличение. Первый шаг – это покаяние. Я вам хочу сказать, покаяние – это преимущество. Это преимущество, это наше преимущество. Это действительно тот дар, в котором этот мир не пользуется. Вы знаете, если бы ветхозаветные имели возможность покаяться и исправить ситуацию, как мы это имеем, они бы не несли на себе те наказания, которые им приходилось нести, потому что они по-любому должны были пожать. Мы сделали глупость, посеяли нехорошее семя, мы тут же каемся во имя Иисуса, и кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. Преимущество? 100% преимущество. И естественно, что им нужно воспользоваться, что прежде чем мы начнем двигаться из внешнего двора во святое, то я рекомендую вам покаяться. Вы скажете, брат, в чем мне каяться? Не, конечно, возможно, я не такой безупречный, как вы. Я понимаю, что за время, каждого дня, я не всегда абсолютно истинно все говорю. Я не всегда абсолютно безупречно поступаю. Я не всегда абсолютно безупречно реагирую. И не всегда абсолютно все задания выполняю. Поэтому мне лучше прийти перед Господом, и прежде чем я буду слушать Его голос, привести себя в порядок, а именно начать с белой страницы, что без покаяния, извините меня, не бывает. Поэтому покаяться, поверьте, это не проблема. Если вы имеете сердце, открытое для покаяния, то вы, как глина, будете мягким. А если вы считаете, что вам не в чем каяться, то это уже ваш личный вопрос. Поэтому первое, с чего я рекомендую, чтобы быть чистой страницей, это покаяние. Вы каетесь, конечно, за себя. Вы не каетесь за кого-то, вы каетесь в первую очередь за себя. Можете каяться за то, и мы обозначали, в чем именно мы каемся. В основном это связано с поступками, и в основном это связано со словами, возможно, которые выходят из наших уст, возможно, в чем-то проявляются. Слова, поступки – это чаще всего то, на что провоцирует нас сатана, чтобы потом это использовать же против же нас. Поэтому мы это обозначили. Покаяние. Следующий шаг мы с вами обозначили как принятие помазания духа премудрости и откровения на свой ум. Тоже очень важная составляющая. Хотя мы не стараемся использовать наш ум, и мы с вами немножко говорили о том, как нейтрализовать активность ума при задействии даров Духа Святого, а именно дар пророческий и говорение на иных языках. Но мы тем не менее понимаем, что для того, чтобы ум не был сильным препятствием в диалоге с Духом Божьим и развлечении голоса, нам нужно сверхъестественное движение и в нашем уме. И мы призываем Дух премудрости и откровения, мы призываем ум Христов, ум Господа или Дух Господа на наш ум, чтобы наш ум тоже, если он будет участвовать или задействоваться Духом Божьим в этих процессах, чтобы он тоже был нам на пользу. Мы принимаем сверхъестественное переживание и на наш ум в том числе. Призываем ум Христов. Очень важный тоже момент. Я всегда это делаю. Всегда, потому что я понимаю, что если я не призову на свой ум участие Духа Божьего, то мой ум может включиться в какой-то момент и привлечь на себя все внимание. И поверьте, это сразу чувствуется, что ты уже пошел из ума. Это чувствуется, во всяком случае, когда стоишь здесь. Следующее, что мы с вами обозначили в подготовке, в обличении, это высвобождение Божьих духовных дарований. Дары Духа Святого – важная составляющая в молитвенной практике. Вы скажете, брат, зачем их высвобождать, что они и так не будут действовать? Мы сейчас говорим по моменту применения веры. Что высвободите на земле, будет высвобождено на небе. И мы целенаправленно, своими устами, высвобождаем действие духовных дарований. Мы высвобождаем все 9 даров, а там уже Дух Святой усмотрит, какие дары во время молитвы нам будут больше необходимы, и мы их будем чаще задействовать. Но их надо высвободить. Следующее – это формирование вопроса и получение ответа. Тоже очень важная часть. Потому что правильно сформированный вопрос, а я рекомендую вопросы записывать, потому что когда вы что-то записываете, в целом вы видите даже само построение. Иногда незаписанный вопрос кажется в умах детей Божьих вопросом. Но когда они его записывают, они понимают, так это же не вопрос. Это же просто мой диалог. Поэтому я рекомендую записывать вопросы. Причем, когда вы их запишете, вы сможете понять сразу, насколько этот вопрос вообще для вас жизненно важный, и, возможно, он вообще не важный. И, возможно, когда вы будете писать этот вопрос, Дух Святой скажет, это даже не вопрос. Вопрос для тебя вот, и обозначит ваш вопрос. Такие моменты происходят очень часто. Я тоже прошел этот обучающий процесс, когда я научился формировать вопросы. Сейчас я уже их не записываю. Но раньше я их записывал, потому что раньше я не умел держать вопрос перед собой, как я умею сейчас. Поэтому записывайте вопрос и всегда держите его перед собой. И вы узнаете сегодня как. И завершающее в подготовительной самой фазе – это причастие. Это причастие. То есть, по сути дела, все это делается во внешнем дворе. Это все предтеча внешнего двора. Это все то, что происходит еще во внешнем дворе. Мы еще даже не начали молиться. Мы просто готовим себя к молитве. Готовим себя к молитве. Дальше начинается молитвенный процесс. Это самая удивительная часть. Потому что когда вы начинаете входить в молитвенный процесс за действие духовные дарования, за действие дух премудрости и откровения, за действие общее, знаете, как духовное обеспечение, единственный, кто мешает вам в этом процессе или будет мешать, это уже существующее в уме знание и тело. Вы скажете, а дьявол? Меньше всего. Меньше всего. Особенно, когда вы совершили причастие. Уже меньше всего. То есть вы уже так все пообрезали, что фактически у дьявола уже нет доступа к вам. Все. Но есть то, что вы отрезать пока не можете. Это содержимое вашего ума. Хотя мы приняли помазание духа премудрости, это помогает нам нейтрализовать какие-то активности его. И ваше существующее у вас тело, как оболочка. Послушайте. Как душа, так и тело, или ее содержимое души, так и тело, не мешает сразу. То есть это не то, что как только вы начинаете молиться, они сразу начинают вам мешать. Нет. Есть какой-то момент, когда вы начинаете двигаться в молитве, и вы вначале не испытываете никаких трудностей, связанных с вашей душой или ее содержимым, и с вашим телом. Пока вы можете двигаться там 10 минут и очень даже наслаждаться этим молитвенным процессом. Как мы уже говорили, что во время молитвы мы используем определенные духовные дарования, а именно дар пророческий и дар языки. То есть мы используем два этих духовных дарования, чтобы особенно не давать активности своего ума. Мы используем вернейшее пророческое слово и говорим его с благодарением. И, естественно, используем и дар языки. Вернейшее пророческое слово, которое связано с определенными обетованиями, которые гарантируют нам Божие участие и содействие в получении заданий. И благодарение, или мы используем конкретно дар языки. Мы совмещаем благодарение, пророческое слово, дар языки. И мы пребываем. Проходит какое-то время, минут 10, вы не испытываете никаких трудностей. Это нормальная ситуация. Вы молитесь. Проходит 20 минут, вы не испытываете никаких трудностей. По сути дела, это время, когда вы и физически очень легко проходите, и душевно. Особенно не испытываете никаких сопротивлений. Самое интересное начинается тогда, когда вы доходите до границы вашей. Я не сказал до границы в общем, потому что у каждого из нас есть своя граница души и тела. Что это за граница? Давайте я очень коротко обозначу. Фактически граница души и тела – это тот барьер, до которого ваше тело и ваша душа дает вам абсолютную свободу действий. Молитесь. Знаете, буквально это выглядит примерно так. Молитесь. Но когда вы доходите до границы души и тела, ваше тело, в том числе и содержимое вашего ума, начинает шаг за шагом давать задний ход. Задний ход, который не выражается в том, что вы начинаете отходить назад. Нет. Начинаются определенные проявления, как мы говорили, проявления в духе. А теперь начинаются проявления в теле. И в этом случае начинаются проявления в голове. И вот как раз эти проявления в целом мы и можем назвать тем барьером, той вот стеной. Брат Олег, а что это за стена? Где эта стена? Это стена внешнего двора и святого. Потому что святое находится за этой стеной. Вы пока во внешнем дворе. И все, что связано с внешним двором, это связано с органами чувств, это связано с душевными какими-то переживаниями. Мы задействуем духовные дарования всячески, стараясь не давать свободы ни своему телу, ни содержимому своего ума. Но при этом мы куда двигаемся? Во святое. Но пока мы находимся на территории внешнего двора. Пока мы молимся в духе, пророчествуем, благодарим, молимся в духе, пророчествуем, благодарим, мы находимся на территории внешнего двора. Мы не испытываем никакой усталости, мы не испытываем никакого душевного конфликта, не испытываем сопротивлений, не испытываем давлений. Мы в согласии, тело в согласии, Душа тоже не против пока. Это пока. Пока вы не доходите до этой границы. Как только вы доходите на этой границе, тут-то все и начинается. Создается такое впечатление, что небеса становятся медными. Послушайте, вот эта граница у всех проявляется в разном промежутке времени. У кого-то она может начаться через 10 минут, в зависимости от того, как часто этот человек вообще бывает в молитвенной комнате. Но мы говорим о том, что он там должен быть 2 часа, а у него через 10 минут уже медные небеса. У кого-то это может начаться через полчаса, у кого-то через час. У меня чаще всего начинается где-то час-полтора. А иногда вообще не начинается. С чем это связано? Ну, это связано, наверное, с большим глубоким пребыванием в каких-то духовных вещах. Но бывают такие моменты, что через полтора часа или через час я начинаю чувствовать, что как будто я в танке. То есть, пам, активность тела испытываю. Активность умственных процессов испытываю. И я начинаю переживать на себе определенные давления. Я знаю, что это такое, исходя из того, что научил меня Дух Божий. Это граница. Это как раз то место, где заканчивается внешний двор и начинается святой. Это как раз то, что нужно пройти. Послушайте, я скажу вам, как реагирует чаще всего наша душа на эту границу. Отдохни. И я заметил, что когда проходят молитвенные служения, чаще всего именно до этой границы все и доходят. Дальше не идут. Давайте отдохнем. Давайте немножко паузу. Паузу сделаем. Пора отдохнуть. Подождите, отдыхать от кого, от чего? Какая у нас цель? Вот почему есть вот этот момент отдыха? Потому что нет цели. Нет цели, которая была бы обозначена конкретными переживаниями. То есть, когда я иду к цели, я знаю, какие переживания будут говорить о том, что эта цель достигнута. Правильно? Это переживания в данном примере связаны с голосом Духа Святого. Я иду к голосу Духа Святого. О каком отдыхе может быть речь, если я еще не дошел? То есть я еще не дошел. Но ум, как и тело, в союзе, в тандеме таком, могут сказать, отдохни, пора отдохнуть. И вот это, возможно, вы еще никогда не слышали, как разговаривает ваше тело и ваша душа в союзе. Вот когда вы начнете это делать, вы узнаете, как они разговаривают. Вот примерно как Голиаф. Громко и понятно. И послушайте, и так настойчиво, как Голиаф. И так убедительно. И они знают, какие рычаги нажать, чтобы вы прореагировали на это. А вот здесь начнется ваш добрый подвиг веры. Это сражение. Причем вы сражаетесь, слушайте, с содержимым своего ума и своим телом. Тело вы кормите. Ум вы стараетесь тоже на него как-то реагировать, чтобы душа была в радости. Но у меня есть для вас кое-какая информация в отношении вашего тела и вашей души. Плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Сколько бы вы о них не заботились, как бы вы их не питали, они Царства Божьего не наследуют. Это не значит, что их надо скинуть. Все время скиньте, не переживайте. Это говорит о том, что не слушайте их, когда вы будете двигаться целенаправленно в молитвенной комнате. Мы заходим туда с какой целью? Голос Духа Святого. Нам нужно приобретать опыт в этом развлечении. Когда вы доходите до границы вашей души, и тело. Ваша душа и тело начинают делать все, чтобы вы остановились. В свое время, отрабатывая эту тему, я разработал контрольно-путевой лист. Контрольно-путевой лист – это лист, который я даю тем людям, которые участвуют в молитвенной, в такой молитве трехчасовой. Я, по сути дела, разрабатывал его для себя, чтобы, двигаясь в молитве, двигаться для себя более ясно. Я вообще многие материалы разрабатываю как бы для себя, а потом вижу, насколько это эффективно, и я начинаю эти материалы предоставлять другим. Вот я для себя разработал такой же материал. Пока у вас его нет, но потом, в данном случае, он будет уже предоставлен и вам, как возможность этим пользоваться. В таком случае вы сможете подойти к Даше, и Даша вам это потом распечатает. Он примерно выглядит так, первый листик. Выглядит так. То есть здесь на первом листике указывается дата, когда вы заходите в молитву, указываются три вопроса, которые вы можете записать, и время начала молитвы. Зачем указывается время начала молитвы? Чтобы это для вашей души. Чтобы ваша душа всегда видела, где она закончится. И я могу вам сказать, когда вы, допустим, пишете, там, начало в час, заканчиваем в три. Вначале я говорю, ну хорошо, это пока не начнется. Но когда потом она доходит до нее, что заканчивать будем не в два часа, а в два часа она уже вешивает белый флаг, а еще молится целый час, вот тут-то до нее доходит вот эта отметочка. И причем на периоде, вот на каждом периоде, первый час, потом второй, третий, здесь записывается переживание, то, что с вами происходит. В целом это нужно вам, потому что вы учитесь, вы приобретаете опыт. И, возможно, вы запишете первый час переживания, то есть полет нормальный, все хорошо, ничего не мешает, благодарю Бога, переживаю радость в духе. Пошел второй час, полет нормальный, благодарю Бога, переживаю в духе. Раз, пишете уже через 15 минут, полета нету, небеса замкнулись, гибну, сос. Все, началось. И вы пишете. По сути дела, вы для себя уже сделали пометку, что в час 20 у вас есть барьер. И дальше, послушайте, потому что до точки, конечно, еще целый час. И вы дальше пробьете. И все записываете. И у вас становится памятка такая. То есть у вас становится памятный лист, где вы примерно видите переживания, которые с вами происходили. Когда вы будете в следующий раз заходить, вы заходите с таким же листом. И вы сразу уже понимаете, где начнется движение. Это ваш опыт. Вы эти процессы потом уже будете и без таких листов отслеживать. Но это ваш первичный опыт. Что я даю еще участникам таких молитв, для того, чтобы сама молитва была менее импровизацией? Я даю обязательно обетование Боговодительства. Потому что импровизации в таких молитвах не должно быть. Вы заходите и работаете с вернейшим пророческим словом и с даром говорения на иных языках. Поэтому даются обетования. Причем обетования даю в такой форме, где они уже представлены как молитвенная фраза. «Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты укажешь мне путь жизни». Тут уже и так написано. Вы скажете, зачем? Потому что не всегда участвуют в молитве те люди, которые знают, как использовать то или иное местописание. Поэтому я для того, чтобы они не импровизировали и не начинали с родственников Иисуса для того, чтобы применить какое-то обетование, я сразу записал, как это. Это все из учета того, кто участвовали в молитвах таких. И все написано: «Господь Иисус, я благодарен Тебе за то, что Ты вразумляешь меня, наставляешь меня на путь, по которому мне идти, и руководишь меня, и око Твое надо мной». Здесь все написано. И человек, конечно, который участвует в такой молитве, использует это пророческое слово, использует дар языки, благодарение, и он как бы работает с этими обетованиями. Пока идет до границы. Послушайте, он идет к границе. У него есть вопросы, которые он будет задавать Духу Святому, но пока он идет до границы с благодарением, что Дух Святой будет с ним говорить, вести и наставлять. Есть такие обетования. Также в этом листе я даю определенные и исповедания, которые не являются вернейшим пророческим словом, но которые я получил во время такой молитвы. Некоторые исповедания я и записал. Допустим, «Господь Иисус, да вижу я славу Твою в каждой сфере моей жизни». То есть какие-то исповедания, которые связаны чисто с Его славой, моей жизни. Вы можете сюда вставлять другие исповедания, которые будут приходить к вам в молитве. Также в таких молитвах я обычно даю примеры того, как они могут использовать какой-то стих из Писания и применять его как пророческое слово в отношении себя. То есть есть целый стих, это Псалом 17, с 33 по 40 стих, где я показываю примерно схему, как можно это использовать. Вы скажете, а зачем вы все это делаете? Пусть Дух Святой их научит. Конечно, Дух Святой их научит. Я это делаю в целом, чтобы в молитвенной комнате было меньше импровизации. Послушайте, когда в фокусе вашего внимания развлечение голоса Духа Святого, импровизация исключается. Вы не должны плавать везде. Вы должны пребывать в Слове и в Духе. Все, никакой импровизации. И если к вам приходит слово пророческое, вы работаете с этим словом. Если нет слова, и пока вы находитесь в этом слове, то вы можете работать и с языками, и в благодарении. Никакой импровизации, только записанное Слово Божие и только практика Духа. Все. Если вы начинаете плавать где-то, в целом фокус уходит. Есть время благодарения, когда вы просто благодарите, и вам не важно за что, вы просто благодарите. Здесь мы работаем над тем, чтобы пройти внешний двор, войти во святое и конкретно говорить с Духом Божьим о воле Божьей для нашей жизни. Также я обозначил некоторые основные моменты в трехчасовой молитве. Ну, это я писал для трехчасовой молитвы. Обозначил важность вопросов. То есть я вот прочитаю то, что написано в таком листке. И опять-таки я Даше дам информацию, она сможет вам потом распечатать или предоставить. Потому что это все материал больше такой, знаете, практический для практики трехчасовой молитвы. И вот что на таком листе написано. Первое. Акцент делается на вопросы. Держите ваши вопросы перед своей душой и духом на протяжении всей молитвы. То есть фактически вы ложите перед собой вопросы, и когда вы ходите молитесь, вы периодически туда посматриваете. Либо вы ходите молитесь и смотрите на вопросы. Фактически перед кем вы держите эти вопросы? Перед Духом Божьим. Подождите, брат Олег, он все смотрит через мои глаза, а через чьи глаза он смотрит? Поэтому держите ваши вопросы перед своей душой на протяжении всей молитвы. Второе. Периодически благодарите Господа за то, что получаете на них ответы. И третье. Все записывать, ничего не запоминать. Это очень важная составляющая, потому есть графа, где вы можете записать полученные наставления. Второе. Во время молитвы. До рубежа прибудьте в благодарении, исповедании обетований и молитве в духе. Никакой импровизации, как я уже сказал. До рубежа. Ревнуйте о сверхъестественном участии Духа Святого в молитве. То есть полностью полагайтесь на то, что Он поможет вам пройти рубеж, а не вы сами его преодолеете. Третье. Будьте внимательны к переживаниям в Духе и следуйте за ними. Это тот опыт, который переживания в Духе мы уже с вами обозначали. И третий пункт. Что может говорить о том, что рубеж души и тела Духом еще не пройден. Что может говорить? Слушайте внимательно. А это удивительная вещь. Все это я записал, исходя из того, что я видел, что происходит на таких молитвах. Свобода, разнообразие мыслей. То есть мысли бегают. Это говорит о том, что вы еще не прошли рубеж. Пока мысли бегают, разные мысли, это говорит о том, что рубеж не пройден. Второе. Раздражительность и неуравновешенность. Вас раздражает, что кто-то громко молится. А что он громко молится? Сколько? Вас раздражает то, что кто-то ходит и просто цокает. Вас раздражает, что вообще кто-то ходит. И ходит и пересекает вашу молитвенную полосу. Вас все раздражает и все. Это говорит о том, что еще рубеж не пройден. Любая раздражительность и любая неуравновешенность говорит о том, у вас я имею в виду, это говорит о том, что рубеж еще не пройден. Третье. Что может говорить о том, что рубеж души и тела духом еще не пройден? Сильное и навязчивое желание что-то делать. Знаете, что-то делать? Это просто подвинуть стул, поправить колонку, вытереть пыль, почитать. О, Библию ж почитать. Ну, Библию почитать, хорошо. Попеть. Просто попеть вообще не то, что связано не с духом петь. Просто попеть псалмы, там, потанцевать. Все это, ну, чтобы не молиться. Просто перестать молиться. Я это все видел, как это все делается. Это удивительная вещь. Четвертое. Что может говорить о том, что рубеж духа, души и тела еще не пройден? Усталость в теле с навязчивым желанием. Каким? Закрыть глаза и посидеть в тишине, послушать голос Духа Святого. Послушайте. Как только вы закроете глаза и начнете слушать голос Духа Святого, кроме вашего храпа, окружающие ничего слышать не будут больше. Ни в коем случае не садитесь. Я рекомендую, когда вы начинаете участвовать в таких процессах, а именно хотите преодолеть границу внешнего двора, Я не рекомендую вообще садиться. Я не рекомендую вообще останавливаться. Я рекомендую не поспешно, но передвигаться, молиться без остановки. Это нелегко физически даже. Но с другой стороны, если вы хотите выйти из внешнего двора, вам придется распинать плоть со страстями и похотями ее. Вам придется оказать давление на свое тело и на душу в том числе. Но если вы послушаете хоть одно из предложений вашей души и тела, вы будете выключены тут же. Я ни одного человека, поверьте, будил. А некоторых даже и не будил. Ну, дети пусть... Да потом они приходили и говорили, ну, знаете, брат Олег, заснул. Заснул. Я сам засыпал, я знаю, о чем они говорят. Вот. Другое дело, я не знал, что тогда это происходит. А вот это я дошел до границы и выключился. Потому что я просто слушал свое тело. Тело говорило, присядь, послушай голос Духа Святого. Я сел, послушал и больше ничего не слышал. Все. Пинг. И точка. Потому что я дошел до границы. А теперь, когда я дохожу до границы, о да, начинается зевание. Брат Олег, это освобождение. Я знаю, что такое освобождение через зевание. Зевание начинается, глаза закрываются, слезы аж текут. Ну все типает, все так. Граница, ребята, граница, мы на границе. Пробиваемся. Обычно в таких случаях, как только вы понимаете, что вы уже на границе, еще больше активизируйтесь в молитве, еще больше активизируйтесь в движении, еще больше активизируйтесь в благодарении, еще больше активизируйтесь. Почему? Прилагайте усилия. Усилия. Четвертое. Что может говорить о том, что рубеж души и тела духом пройден? Нет разнообразия мыслей. Весь фокус направлен на то, что происходит в духе и в Духе Святом. Все. Знаете, как будто все выключилось. И только Дух в вашем духе, и все, больше ничего. Второе. Сильное желание еще больше молиться Духом. Потому что граница пройдена. Тело умерло. Я имею в виду не то, что умерло, а в целом оно выключено. Дух бодр, плоть немощна. И третье, нет усталости в теле, не хочется спать, хочется только молиться духом. Брат Олег, я такого никогда не переживал. Ну, значит, дальше забора вы никогда не ходили. Все, вы дошли до забора, я имею в виду внешнего двора, под забором ложились и сновидениями были вразумляемы. Вот и вся. А, конечно, голос, ну голос, а голос остался за забором. Брат Олег, подождите, вы так говорите, как будто Бог не может во внешнем дворе со мной поговорить. Ну, конечно, может. Только во внешнем дворе вам все мешает. Я и во внешнем дворе слышу голос Духа Святого. Но во внешнем дворе я знаю, что очень много из факторов мешающих. А я хочу не пробиваться через эти факторы. Я не хочу сильно находиться и зависеть от этих факторов. Поэтому я стремлюсь все-таки выйти из внешнего двора, и потому что во святом свобода общения намного быстрее, и информация по ним принимается намного быстрее и намного объемнее. Во внешнем дворе минута, проведенная во внешнем дворе, это минута, проведенная во внешнем дворе. Но минута, проведенная во святом, это может быть такой объем информации, что вам хватит для ближайших полгода за минуту. Потому что ваш ум на восприятие не ограничен. А во внешнем дворе что? Вам нужно переспросить и уточнить. А во святом вы ничего не спрашиваете и ничего не уточняете. Вы знаете, потому что вы знаете. Вот и все. Хорошо. А вот обязательные требования во время трехчасовой молитвы. Обязательные требования, почему я говорю обязательные, опять-таки исходя из того опыта, который уже был приобретен за те молитвы, которые проводились. Обязательные требования. Вы слушаете, что происходит в духе, не умолкая во время молитвы, когда поток из духа течет из вас. То есть никогда не умолкать. Пусть не громко, но не умолкать. Во всяком случае, вы должны себя слышать. Слышите? Вы должны себя слышать. Второе. Вы пишете, что приходит из духа, не умолкая. То есть, когда вы пишете, вы тоже не умолкаете. Я знаю, что это вначале нелегко, но вам придется учиться. Вы пишете из духа, то есть пишете, что происходит, не умолкая. Во время молитвы, когда потоки духа текут из вас. То есть текут, вы молитесь и пишете. Третье. Вы не умолкаете ни на минуту. Вы позволяете потокам духа течь непрерывно. Брат Олег, это же 2 часа. Когда вы перейдете этот забор, для вас часы превратятся в секунды. Четвертое. Вы можете молиться чуть тише, чуть медленнее, чуть прерывистей, но не умолкать. То есть что-то свести к чуть, но не переставать. Пятое. Молитесь в духе, обязательно используйте обетования, произносите их с определенной периодичностью, вера от слышания. То, что я вам говорил, что мы сделали список обетований, которые можно использовать во время молитвы, тем самым возгревая свою веру. И шестое. Если вам пока сложно контролировать свою душу и тело от их влияния, находитесь среди молящихся, не уединяйтесь и молитесь погромче, чем обычно. Это тоже моя рекомендация. Потому что я был свидетелем таких ситуаций, когда дети Божии по причине того, что испытывали на себе какое-то давление, они выходили из этого молитвенного общения, молитвенного помещения, где мы находились, и уединялись где-то. И, естественно, садились. А как только они сели, пам, все, клиент выключен. Он спит под забором души и тела. Некоторые признавались, что они заходили, брали Библию и все. Читали псалом, доходили где-то до середины, и больше они ничего не помнят. Поэтому, особенно тем, кто только начинает практиковать, и пока еще дальше этой границы не заходили, я не рекомендую покидать вот то место, где пока идет движение молитвенное, то есть где двигаются люди, молятся, двигаются, оставаться пока там. Это поможет вам на душевном уровне оказывать давление необходимое, чтобы душа находилась в движении. Хорошо. То есть мы с вами обозначили саму стратегию во время молитвы. И в это время вы как раз приобретаете опыт. Приобретаете опыт по развлечению голоса Духа Святого. Когда вам удастся перейти границу души и тела, опыт приобретать намного легче. Вы можете его приобретать и до границы, но вам будет мешать и душа, и тело. Скорее, душа будет мешать просто из того, что потоки, умственные потоки, они будут очень активны. А тело в целом разгазывать у своих немощах разного характера. Просто усталость, просто нога, просто колено, просто бедро, просто еще что-то. Тело что-то будет рассказывать. Когда вы переходите эту границу, тело уже не мешает, и умственные процессы тоже не мешают. То есть вы как раз в ту входите свободу, где само общение во святом с Духом Божьим становится для вас более ясным и светлым. Это вам нужно в первую очередь. Особенно в тех случаях, когда в вашей ситуации нужно что-то кардинально менять. Вы наверняка не раз слышали свидетельства, когда люди уже попадают в критическую ситуацию, они уединяются и получают ответы. Зачем тянуть? Вам что, сегодня не нужны ответы? Вы можете это делать целенаправленно. Я обычно применяю эту стратегию, когда с какой-то периодичностью, я, допустим, там выезжаю в Карпаты, я просто, у меня там пастор, друг, у него свое помещение церковное, я захожу туда, молюсь, и сколько мне надо. Я получаю какую-то стратегию, получаю какие-то направления, получаю. На сегодняшний день я это могу делать даже не ехать в Карпаты, но я люблю уединяться, я люблю находиться среди жаждущих, я люблю ходить, просто слушать, молиться. Я люблю молиться и слушать. А не просто молиться ради молиться. Слушать. На следующей встрече мы с вами обозначим очень интересные, важные молитвенные моменты из жизни Иисуса. Пока я вам представил саму вот такую стратегию, как оказать давление на душу и тело, и как целенаправленно пройти границу души и тела, чтобы войти во святое по самой схеме Дома Божьего, войти во святое и иметь диалог, который формируется беспрепятственно, как со стороны души, так и со стороны тела. Я не сказал, что это легко. И я не сказал, что это нужно делать каждый день. Я вам предложил это как разовые какие-то, раз, может быть, в неделю. Может быть, два раза в неделю. Я имею два раза в неделю или раз в неделю по два часа, а так практиковать, допустим, там час. Но всегда перед собой держать цель, голос Духа Святого. Что час, что два, что три, держать цель, голос Духа Святого. Цель – диалог, а не монолог. Цель – узнать от Него, а не рассказать Ему. Когда, в общем-то, так все выстроено, сама молитва, вы всегда будете знать, так, я иду к цели, я иду к цели. Пока вы до цели не дошли, вы и не выходите оттуда. Если вы не ставите никаких целей, я имею в виду в таких ситуациях, голос. Если вы не ставите никаких целей, ваше тело и ваша душа, оно выведет вас в молитвенной комнате. Я не раз переживал, как моя душа выводила меня из молитвенной комнаты. Я ставлю перед собой цель, и так буду поститься, пока не получу ответ. Через 15 минут я уже его получал. Ой, я был такой довольный. Конечно, уже пост заканчивался через 15 минут. Это называется пост до обеда. Но я еще тогда только учился. Я еще не представлял, как моя душа может действовать, или содержимое моего ума может влиять на такие процессы. Я даже не знал этого. Потому что душа или душевный человек духовному противится. Потом уже по ходу я узнавал, и я понимал, что фактически основной провокатор моей жизни – это содержимое моего ума. А в принципе тело, если его не обуздывать, они очень тандемные. Раз, объединились, и против кого дружить будем? Поэтому, если вы не знаете таких вещей, то оно внешне выглядит как бы очень даже логично. Ты устал? Посиди. Но ты же сидишь под забором души и тела, ты же дальше этого не прошел, ты постоянно живешь во внешнем дворе. А тебе нужно войти во святое, тебе нужно войти туда, где диалог с Духом Божьим совершается на открытом уровне для тебя, где ты не испытываешь трудности недоразумения, где все ясно, светло и понятно. Осенило, то есть ясно очень. Но туда нужно зайти. Туда нужно зайти. Вы скажете, брат Олег, подождите. Но в Библии я не вижу, чтобы Иисус практиковал это. Знаете, я думаю, что если вы будете двигаться на таком уровне, как он двигается, если вы будете на таком уровне стремиться к послушанию, как он стремился, конечно, во многом вам не придется делать многое из того, что мы с вами сказали. Многое из того. Но мы с вами учимся. И поверьте, сам обучающий процесс будет еще и в вечности. Но сегодня мы закладываем какой-то фундамент, когда Духу Божьему будут предоставлены определенные возможности привести вас на день встречи с Иисусом, и чтобы вы стояли не среди козлов, а среди овец. Поэтому с нашей стороны мы должны учиться, просто учиться давать свободу Духу Божьему в нашей жизни. И единственное, кто создает сопротивление или препятствие для Духа Божьего в нашей жизни, это наше тело и пока еще существующее содержимое нашего ума. И это все во внешнем дворе. Научитесь проходить внешний двор, Дух Святой даст о себе сразу знать. Еще раз обозначаю очень важные моменты. Во внешнем дворе, когда вы доходите до границы, а именно, можно сказать так, грубо, до забора, вы узнаете все, что о вас думает ваше тело и ваша душа. Пока вы не прошли барьер немощи, как сказал мне в свое время Дух Святой, когда я был на одной из ночных молитв, а я не любил ночные молитвы. Я вообще не знал, что там делать. Знаете, все всегда, давай, Олег, на ночную молитву. Я приду на ночную молитву, я тарабаню со всеми. И потом уже думаю, ну что я делаю? Я не могу понять, что вообще происходит. Ну просто со всеми тарабаню, все там славят Бога, все не могу понять вообще, что происходит и куда двигаться. И я уставал, я очень уставал. Я потом перестал вообще ходить на ночные молитвы, потому что я не понимал их смысла. Не понимал. Сейчас я уже как бы знаю. Послушайте. Я дошел до какого-то момента, и я просто засыпал даже стоя. Я становился возле стенки, и я уходил. И Дух Божий проговорил ко мне достаточно ясно и сказал: не выходи из таких молитв слабым. То есть я понял, тогда еще понял, хотя я еще всего этого не знал, что слабость во время молитвы – это не граница. Другое дело, я не знал, что дальше. То есть я узнал, что слабость – это не граница. Я узнал, что можно эту границу перейти. Но я не узнал, зачем это все. И когда я не узнал, зачем, я не знал, что дальше с этим всем делать. Я знания получил, да, но что с ними делать дальше, я не знал. Сейчас я знаю, что с этим делать. Потому что я захожу целенаправленно, действую целенаправленно, и у меня есть цель. Диалог, а не молитва ради молитвы. У меня нету позиции, зайду, а вдруг что-то скажет. А не скажет, тоже хорошо. Я не занимаю такую позицию. Я захожу, потому что у меня есть диалог с ним. Я хочу знать его задание, я хочу двигаться в реализации этих заданий, я знаю, что он приготовил для меня путь, мне важно знать эти задания, он покажет мне путь, по которому мне идти, будет руководить мне, мне важно знать его задание. А тогда я просто приходил, все поют, танцуют, меняются на сцене, поют, танцуют, меняются на сцене, поют, танцуют, меняются на сцене. Они меняются, я не меняюсь. Я один и тот же, я уже засыпаю. Все. Потом я доволен, что она закончилась больше, чем она началась. Знаете, и я вспомнил стих. Конец дела лучше его начала. Спасибо тебе, Господь, что уже утро. И аренда у них заканчивается в 5 часов утра, а не в 10. Знаете, какое благодарение приходит. Просто от незнания. Теперь у вас есть знание. Теперь мы понимаем, что, вводя в ночную даже молитву, вы заходите с вопросами. И все, что происходит во время молитвы, вы записываете. Вы работаете с обетованиями, работаете с дарованиями, вы применяете обетование, вы применяете дарование, вы ожидаете диалога, входите в этот диалог, общаетесь, получаете задания, наставления, исправления, обличения, все записываете, отмечаете, поработали, получили свидетельство, что закончен диалог, поблагодарили Господа и вышли. И вы довольны, вы не уставшие. Вот это то, что надо и то, что должно быть. Хорошо, на следующей встрече мы с вами рассмотрим три примера из молитвенной жизни Иисуса и обозначим определенную мудрость. Потому что когда Иисус заходил в молитвенную комнату, есть то, что лежало в основании его молитвы. И то, что лежало в фокусе его молитвы. Оно такое простое, но такое важное, что я просто обязан это вам сказать. Не сейчас, а на следующей встрече вы об этом узнаете. Сегодня мы с вами как бы обозначили по самой стратегии трехчасовой молитвы, но эту стратегию можно применять и в часовую, и в двухчасовую. А на следующей встрече мы уже возьмем три примера, связанные с Иисусом. И вы будете эти примеры детально рассматривать. Напоминаю вам, что то, что вы сегодня узнали по контрольно-путевому листу, я Даше дам. И вы потом сможете подойти, и Даша вам распечатает, потому что здесь нет никакой секретной информации абсолютно. Чисто стратегические какие-то рекомендации, которые вы хотите применять и хотите нет. Давайте поблагодарим Господа Иисуса за то, что Он работает над нами. Я верю, что Иисус заинтересован прийти за славную церковью. Без пятна и без порока. Но быть без пятна и без порока, при этом находиться во тьме, почти невозможно. Поэтому вначале приходит свет, и начинается уборка территории. Когда уборка территории завершена, когда мусор убран, тогда без пятна и без порока. Поэтому пусть приходит свет. Пусть приходит свет, пусть приходит наставление, пусть совершается работа Духа Святого, чтобы каждый из нас мог стоять перед Господом и иметь внутреннее свидетельство, что течение совершил, веру сохранил. Поверьте, для этого Дух Святой в нашей жизни, чтобы каждый из нас не думал, стоя перед Господом, прокатит или не прокатит. Нет, тогда уже поздно об этом думать. Отец, мы благодарны тебе за то, что ты делаешь духом Сына Своего в каждом из нас лично. Мы благодарны тебе, Господь Иисус, за твой труд над каждым из нас лично. Спасибо тебе за то, что ты открываешь нам эти истины, чтобы каждый из нас был эффективным делателем в твоем царстве, и чтобы воля Отца, чтобы все спаслись и достигли познания истины, была исполнена. Спасибо тебе. И, Господь Иисус, я прошу тебя за каждого, кто слышал сегодняшний материал, помоги им вместить и применить. Помоги каждому из них пройти эту границу души и тела и войти во святое для диалога с ихним Духом Святым в ихнем духе. Помоги каждому из них переживать движение Духа Святого в их духе, различать его голос и быть внимательны к тому, что Он говорит им делать. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за них во имя Иисуса. Господь Иисус, я также благодарен Тебе за каждого партнера, за каждого даятеля, за каждого человека, который послушен Тебе и содействует утверждению Царства Божьего на земле, как на небе. Спасибо Тебе за каждого из них. Я благословляю каждого партнера миссии, каждого даятеля, каждого, кто сеет в миссию, да совершается воля Твоя во имя Иисуса. И прямо сейчас, Господь Иисус, мы соединяемся с благодатью умножения. Мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем свою веру. Принимаем Твое небесное обеспечение. А Тебя с нас связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени прямо сей час во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой Дух, за действие Твоей силы и за то, чему Ты нас учишь во имя Иисуса. Аминь.